чувство двинуться по теме «Сыны обетования». Может, есть у кого какие предложения, каким образом, ну, мы могли бы осилить эту тему, потому что мы в Завете, общая тема. Хорошо, если мыслей нету, тогда вариант какой. Значит, первое. Как мы будем понимать, что значит «сыны обетования»? Тоже трудно.
Почему? Тех, которых обещали. Сыны – это как наследники. Наследников нет.
Но кто чего?
Обетование. Сыны, которые обещанные.
Хорошая мысль. Это значит те, кто был обещан. Но есть еще один подход. Давайте прочитаем ряд текстов. Значит, Матфея 9:15 или 5, плохо вижу. Так, Николаевна, Марка 3:17. Марка 3:17. 13:38. Матфея 13:38, Петровна. Еще есть интересное место, 1 Фессалоникийцам 5:5, Владимировна. И может быть еще одно место, это Луки 10:6, Иванович. Пожалуйста, начинаем читать.
Матфея 9:15. «И сказал ему Иисус, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених?»
Значит, какие еще есть сыновья?
Чертога брачного.
Что значит сыны чертога брачного?
Приглашенные на брак.
Ну, те, кто на браке уже. Да. Так, хорошо. Пожалуйста,
Марка
3:17.
Иакова Завидеева, Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Буанергес, то есть сыны Громовы. Сыны Громовы.
Значит, а это что за сыновья?
Принадлежность.
Их сущность. Или характер. Спасибо, Петровна.
После поле есть мир. Доброе семя. Это сыны царствия. А плевелы сыны лукавого.
Благодарю. Значит, какие еще есть? Сыны лукавого. То есть, ну, еще несколько так для разнообразия. Луки 10:16, Иванович. 10:6.
Если там будет сын мира, то не зайдет на него мир ваш. Если же нет, то на вас возвратится. Есть еще сыны мира.
Благодарю. Значит, первая мысль. Когда употребляется выражение «сыны обетования», как мы будем понимать их? Вот после...
Те, которых распространяется это обетование. Те, которые принимают эти обетования.
Да.
Это сыны обетования. Те, которые принимают...
Да, как те, кто живет миром,
да,
как те, кто... Это их сущность, да, должна быть. Спасибо. Теперь читаем текст, который нам предложили, который надо знать на память. Это Матфея 28. Да.
Если я славлю его сегодня до скончания века.
Что, каким образом мы теперь будем использовать этот памятный текст.
Что мы то, что Господь обещал, мы его принимаем, что он с нами будет.
Да.
До скончания века.
Значит, если мы сыны обетования, да, то в какой-то степени это возлагает на нас некоторую обязанность. Сея с вами во все дни до скончания века. Интересует меня еще один вопрос такой. Сыны обетования. И здесь приводится случай упоминания, что Авраам твой щит. Мы помните, в прошлый раз чуть-чуть затрагивали этот вопрос.
Они передо мной непорочны будете, я твой щит.
Да, я твой щит. Мы сказали, что это в следующем уроке. Поэтому, пожалуйста, что означает выражение, когда Бог произносит «Я твой щит»?
Да, он обещает. Это его обетование.
Спасибо, что это обетование. Но а по смыслу, если Бог обещает «Я твой щит», что это для меня значит?
Что я защищен.
А не хотели бы вы такую мысль, что это в первую очередь предсказано, что если ты сын обетования, то обязательно против тебя будет
война.
Война.
Ну, само собой, защита является защитой.
Да, ну давайте по порядку. Значит, дорогие друзья, потому что многие понимают так, что Бог мой щит, и поэтому в моей жизни ничего не должно вообще случиться.
Простите меня, пожалуйста.
Там все нормально, все нормально. Это ж так оно всегда. Да.
Я на занятии.
Сейчас они перезвонят еще раз.
Да нет, это дочка, она не перезвонит.
Хорошо. Мы движемся еще по идеях. Если есть выражение «Я твой щит», что это означает? Или по фессалоникийцам? Не-не, по Ефесянам, по 6 главе.
Мы же не прочитали.
Щит веры.
Да? Ну да, по памяти, может, кто-то скажет. Да, мы и не читали еще его.
И щит веры, дабы отвратить раскаленные стрелы лукавого.
Да. Значит, дорогие друзья, нам надо мысль одну понять, что нельзя воспринимать, что если ты сын обетования, то в твоей жизни не будет ничего
плохого.
А наоборот, это говорит нам о том, что христианин и должен рассчитывать в великой борьбе на регулярную помощь Божью. Причем вот это выражение, мы в прошлый раз говорили о том, что он мог бояться там тех царей, помните, после этих происшествий. Мог бояться, что цари начнут воевать с ним. Но нам надо уяснить этот вопрос, что больше Авраам боялся не сколько царей, сколько того, что он остается бездетным. И это его тревожило больше, чем война с окружающими царями. Итак, что значит выражение теперь, что когда Господь говорит, что «не бойся, я твой щит», значит, какую гарантию Бог дает?
Что несмотря на все атаки лукавого, я буду тебя защищать. Ну, на условии твоей верности, конечно.
Да, спасибо.
Ну, если взять еще параллель с Ефесянами, которые перечисляются там орудия защиты, да? То есть там нет орудий, которые бы закрывали спину. То есть ты должен стоять лицом к врагу, и тогда будет все в порядке. То есть развернешься, все, помер.
Да, спасибо, пожалуйста.
Большое.
Да. Давайте теперь попробуем осилить еще один вопрос. Вот какие есть обетования? И все ли обетования мы можем применять к себе? Александровна, что-то есть по этому поводу? Ну, давайте попробуем по ходу пьесы. Значит, откройте, вот первое положение такое, выучим с вами, что просто есть обетование. Вот просто обетование, вот все, есть обетование. Теперь Николаевна читает после выражения обетования, читайте Евреям 8:16. 8:6. А Петровна, Петровна, 2 Петра, 1 глава и 4 текст.
Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших
обетованиях. Мы ловите, Александровна, или нет?
Есть градация обетований, лучше и хуже.
Не-не-не. Есть, смотрите, есть обетование, а есть как, что? Лучшее обетование. Собратья, есть лучшее обетование? Петровна, будьте добры, вы выделите с вашего текста две характеристики.
Который дарован нам великие и драгоценные. Великие и драгоценные.
Кто, Владимировна, перечислишь? Какие обетования есть?
Великие.
Не, все тебе.
Просто лучшие и наилучшие.
Не по тексту.
Лучшие, великие, драгоценные и просто обетования.
И просто. Да. Собратья, когда мы так подходим, это же с Библии мы же, что это значит для нас?
По полочкам называют?
Да.
Ну, смотри, обетование простое.
Да.
Хлеб, вода.
Да.
Обетование наилучшее.
Не, лучшее.
Лучшее.
Да.
Жизнь вечная. Наилучшее. Трон,
величайшее и драгоценное.
Величайшее и драгоценное. Будешь с Иисусом и будешь сидеть рядом с ним на престоле.
Да.
То есть, видишь, градация идет.
Да. То есть, понимаете, нету плохих обетований. Все обетования, будем говорить, очень хорошие. Но все-таки по своей значимости... Вот есть вот такая градация.
А может ли быть так, что иногда эта градация зависит от состояния и положения самого человека? То есть для Авраама и для Анны обетование о сыне это было и великим, и драгоценным. А у нас, у тех людей, которые есть у меня трое детей, то для меня, оно не звучит, оно просто обетование, что ты будешь наполни колчан этими стрелами, они у тебя будут, да? А для них это было великое,
да.
Для них не просто это обетование было. То есть еще, может быть, какую значимость мы ему придадим?
Потому что человек может так быть.
Да, согласен. И вполне. Нормально так толковать. Но все-таки Петр выделяет и показывает, что даже по самой сути, по самой сути. Ну вот, да, давайте так. Вот Ною, какие Ною были даны обетования?
Спасешься.
Да очень простые.
Не утонешь.
Вот да. И все. И что дождя не будет. И что сеяние и жатва никогда не прекратятся.
Ну, понятно, а в Христе обетование уже для всего человечества драгоценное.
Да, да. А уже когда идет речь, вот мы уже проходили эту мысль, ну, так, в памяти, когда Бог Аврааму говорит, что об Аврааме говорит, что он хотел увидеть этот день, и что?
И
увидел.
Увидел, возрадовался.
И возрадовался.
То есть проблема, я подозреваю, что еще вот этот нас мы не затронули, проблема прощения греха. То есть это очень серьезная вещь, которая давит на всех нас. Вот Авраам видит этот день, а этот день как раз именно происходит, когда Бог может, то есть получает право простить нам их.
Благодарю. Теперь у нас вопрос это наследников, или как мы там раньше говорили, народа. Какие обетования Бог дал Аврааму в отношении его народа?
Землей будут обладать.
Спасибо. Но еще.
В рабстве побудут некоторое время, потом выйдут оттуда с большим богатством.
Еще, может быть, кто-то...
Я буду вы будете моими народом, а я буду вашим Богом. Это хорошее, это обетование вечное. Так Господь им предлагал.
Впервые встретил вот интересную мысль, дорогие друзья. Может, она и вам понравится. Ну, она урока то касается тоже. Вот откройте Осии, 3 главу, с 4 по 5 текст. Это идет речь о 10 коленах. Кто открыл, пожалуйста, читайте. Осии, 3 глава, 4 и 5 текст.
«Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя, и без князя, и без жертвы, и без жертвенника, без эфода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть перед Господом и благостью его». Последние дни.
Значит, какое это пророчество или обетование?
Ну, долгие дни будут они без царей, без правления, без никакого.
Не, давайте выделим, что 10 колен, которые уходят в плен, они не получают такого обетования, как те 2 колена, что могут вернуться и отстроить храм. Но для них есть какое обетование, что Бог может их сохранить до последнего времени, и в последнее только время Он может их использовать для того, чтобы Израиль был восстановлен. Интересно выражение «сын». Знакомое слово. Но как вот теперь мы можем его трактовать во свете завета?
Что, мы сын или дочь?
Значит, в завет входят только близкие родственники. Мысль понятна, да? Что если ты не сын, то в завете тебя нет. Завет только для сыновей. Ну и для дочерей. Вижу, что Петровна уже... Да, да. Какое теперь еще близкое выражение, которое мы тоже редко его употребляем, должно немножко нас, волновать. Слышали такое выражение «усыновление»?
Слышали.
Что?
Усыновление.
Слышали.
Слышали, если по-человечески или по-божьи?
По-божьи, конечно.
Но это если не израильский народ, а вот кто?
Из язычников.
Из язычников.
Так как же, ты дочь Хананея Мариан, я тебя нашел, кто-то помыл, собрал, одел, благословил. Вот все говорится о том, что вот он усыновил. Я вот нашел нацию себе, нашел вот так вот усыновил.
Удачей. Да, значит, еще одно величайшее преимущество, которое желательно, чтобы оно в нашем сердце жило, это то, что, как Бог говорит, были язычниками, чужды завета обетования, и все это для вас было далеким. Но Бог что сделал? Вот по великой милости завет распространился, и вот это усыновление, или для женщин удочерение, мы получаем исключительно по
обетованию Божьему.
Да, по обетованию Божьему.
Да.
Так, и последние мысли, потому что урок это очень такой, знакомый. Значит, это как вот Бог и мы относимся к обетованию. Значит, 2 Петра 1:4 мы уже читали, мы уже его читали. Но еще раз. Да.
Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества.
Пока достаточно. Скажите, что Петр вот чувствует, когда это пишет?
Драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества.
Слышите? За вступление в завет это не просто...
Через веру вашу вы вступаете в завет с Богом.
Да. И вступление в завет должно включать в себя... Вот помните, мы читали «Сыны грома», «Сын мира». То есть, если ты уже усыновлен... Если ты имеешь преимущество быть в завете, то это каким-то образом должно, как Петр говорит вот здесь, он восхищается, говорит, что этому цены нет. Да, ты становишься причастником божеского естества. Не просто жизнь вечную, причастник божеского естества. Петровна, вы читали уже 2 Петра Владимировна, 3 глава, стих 9. Пожалуйста, Римлянам 9:8. 2 Коринфянам, нет, лучше может быть, лучше Галатам 3:16. А потом Галатам 4.
Второе Петра 3:9.
Да.
Не медит Господь.
Господь исполнением обетования, как некоторые почитают умедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
Значит, Владимировна, какая основная причина, что мы по-разному смотрим на обетование?
Медленно, Господь. Нам кажется,
да, нам кажется,
свое обетование, да.
И Петр хочет внести ясность, что если ты находишься в завете, то можешь не переживать, что у Бога нет такой склонности, чтобы то, что Он тебе пообещал,
не выполнить.
И если Он пока не выполняет, то причина не в нем, а причина в нас.
Он нас долго терпит.
Да. Значит, очень важно, находясь в завете, помнить, что еще придется
терпеть долго.
Не нам же ж...
сейчас.
Долготерпение. Оно для кого сложно? Ну, для нас. Поэтому воспитывать в себе вот это качество ожидания, дорогие друзья, особенно если вы еще по натуре такой человек
быстрый,
то, да, то помните, что всегда будет вот такое легкое напряжение. Так, Римлянам 9:8.
То есть не дети плотские, те дети Бога, но дети обещания считаются со семя. Обетование. Все надо переводить.
Римлянам 9:8.
Да, Римлянам 9:8.
То есть не плотские дети суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя.
Что значит, Александровна, дети обетования?
Дети обещания. Дети обещания. То есть их обещанные дети.
Значит, две особенности. Это то, что они были обещаны. А второе, что когда они стали обещанными и родились уже, то они живут не по плоти, а по духу. То есть вот эта идея обетования, она двойная. Во-первых, ты рождаешься по плану Божию. Ты как бы сын обетования. Но еще, можешь ли ты жить обетованием, вот, например, как Иаков? Ну, Исав даже не любил это обетование, что духовное, что там молиться, что это... Он этим не ценил.
А Иаков
ценил. Так можно ли Исава считать
сыном
обетования?
Нет. Он плотской, как здесь написано.
Да,
он
по плоти.
Он плотской, но не дитё Божье. Но дети обетования считаются семьей. То есть те, которые принимают обетование. Понимают значение обетования к себе.
И им живут. Вот это важная мысль, что жить обетованием – это еще одно доказательство, что ты имеешь право считаться человеком завета. И Галатам 4:28. Кто откроет, пожалуйста, читайте.
У нас еще Галатам 3:16. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос.
Александр, ну, прокомментируете?
Не очень.
Кто может сказать? Ну, знакомое место.
Начал искать, не слышал.
3:16 Галатам. Аврааму даны были обетования и семени его, не сказанное потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое семя, есть что? Христос.
Да, и семени твоему, и семя, обещанное семя, Христос. Во Христе, во Христе сходится все центральное обетование, потому что оно обещанное семя, которое прослеживается от Эдема. Там оно обещано. В Аврааме как бы оно уже начинает воплощаться.
Да, значит, вот это выражение, что среди всех потомков есть один, единственный потомок, который, ну, будем говорить, обещан еще от создания мира. То есть вот потомков много, но единственный, ну, как о Христе сказано, единственный в своем роде. И теперь последняя мысль с духа пророчества, дорогие друзья. Хочу, чтобы, ну, каким-то образом мы могли это самонадеян. Сейчас, подождите. Какая разница между верой и самонадеянностью? Разница между верой и самонадеянностью. Вера притязает на Божьи обетования и приносит плод послушания. Самонадеянность – это сатанинская подделка веры. Самонадеянность также притязает на обетования, но использует их подобно сатане, чтобы оправдать беззаконие. Кто-то может повторить?
Самонадеянность – это когда я пытаюсь применить к себе вот это ты обещал, это ты мне сделал. Но я говорю это так, как ну, не смиренно преподаю и понимаю, что я грешник, почему получаю благодать. А вот я молодец, и ты мне дай. Типа того. А уже как я этим распоряжусь, это уже я сам буду думать.
Ну, вот эта мысль очень важна, что видите, как все-таки нам надо быть осторожными, потому что даже используя ну, самые лучшие обетования Божьи, и мы можем оказаться, ну вот, в ловушке. Не жить верою, а жить самонадеянностью. Поэтому вот это, ну вот это, когда иногда люди ложат палец вот на это обетование, и когда говорят, что в Библии любое обетование можно применять к себе, ну, это вот просто как бы легкое предостережение, что находясь и считая себя сыном завета, было бы неплохо к обетованиям относиться тоже с некоторым трепетом. Пожалуйста, если кто-то может что-то внести в этот урок, буду очень рад. Тогда Божьих благословений всем и радости от того, что вы дети обетования. Аминь.